Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Кирове открыт памятник жертвам политических репрессий. Почему в России мало кто обратил внимание на эту новость? Партия «Яблоко» определяет новую стратегию политической борьбы. Сколь велики разногласия между умеренными радикалами? Европейский Союз отменяет санкции против Кубы. Как это повлияет на режим Рауля Кастро? В Москву приехали депутаты парламента Тибета в изгнании. С кем они встретятся и чего они добиваются? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 20 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Памятник жертвам политических репрессий установлен сегодня в Кирове. Несмотря на то, что при Сталине город Киев был своего рода столицей комплекса лагерей «Вятлак», здесь до последнего времени не было никакого памятного знака в честь погибших. По данным правозащитников, в «Вятлаге» погибло в два раза больше заключенных, чем в Бухенвальде. Новый памятник установили рядом с собором, который восстановлен после того, как в 60-е годы, в эпоху Хрущева, он был взорван. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Кировской области Екатерина Лушникова.
На открытие памятника жертвам репрессий собралось около сотни человек. В основном это были пожилые люди. Некоторые из них с трудом сдерживали слезы.
А чтобы почтить памятник, который установлен тем репрессированным, которых подвергли расстрелу. У меня погиб отец, его расстреляли.
Я сама родилась на спецпоселении. Родители были вывезены с Вятской земли за Урал. Родители... которым все от роду было 20 лет. Вот такие были в те времена кулаки.
У меня погиб дедушка моего мужа. Он был священник в Кировской области и погиб на Соловецких островах. Так веди меня память под полярный порог, где знамения эпохи не рассмотришь и днем, где сияют сполохи в небе вечным огнем. В этой жизни не милой, снег не бел, лед не чист, над огромной могилой монастырь-обелиск.
Символично, что основанием для памятника жертвам репрессий стала плита красного мрамора, некогда служившая постаментом для другого памятника, царю Александру Третьему. Плита 25 лет хранилась в мастерской скульптора Владимира Бондарева.
И вот недавно обнаружилось, что, оказывается, вот этот красный гранит, громадная эта плита полированная, служил основанием памятника Александру Третьему, который стоял перед Александровским собором у нас в Вятке. Взорвали собор, разрушили, разнесли этот памятник. И сам камень оказался репрессированным. И я 25 лет его не мог как-то чувству души никуда отдать. И вот этого чувства души меня не подвело. Все сошлось на месте. Большой двухметровой длины и метровой ширины и 70-сантиметровой высоты красный гранит. И на нем стоит громадный тоже серый гранит, и получается у него как бы отходящие вправо и влево два крыла, а он стоит как бы треугольником узким на этом красном граните. И вот красный гранит этот, как получается символически, как бы цвет жертвенности, жертвенной крови.
Решением Кировской городской думы от 6 февраля 2008 года удовлетворено обращение Вятской региональной общественной организации жертв незаконных политических репрессий об установке памятника жертвам политических репрессий в городе Кирове.
Из представителей власти на митинге присутствовал глава Кирова Владимир Быков. Губернатор Кировской области Николай Шаклин, несмотря на многочисленные приглашения, не счел нужным приехать на открытие памятника. Заочно к первому лицу области обратился бывший узник советского и нацистского концлагеря Владимир Пшеничный.
Я обращаюсь к администрации области, обращаюсь к прокурорам. Когда же вы восстановите наши права по льготам и все прочее? Мы находимся в таком положении, люди в возрасте до 90 лет, никому не нужные.
Памятник жертвам политических репрессий только тогда обретет подлинный смысл, когда эти репрессии прекратятся, считает правозащитник Евгений Какаулин.
Поэтому смысл только в том будет, если на самом деле в России никогда больше людей не будут преследовать в связи с политической волей государства. Поэтому покаяние действенно, только действенной. То есть, если речь идет о гражданине, то надо, наверное, отказываться от тупого подчинения любому приказу государства. Если речь идет о человеке, который делает карьеру как политик, то наверняка нужно ему отказываться от того, чтобы творить произвол, находясь на своем рабочем месте. Смысл будет только тогда, когда мы будем приходить к этому памятнику только как память.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему инициатива по выдвижению общества «Мемориал» на Нобелевскую премию исходит из-за рубежа? Об этом говорим с членами правления Международного историко-просветительского общества «Мемориал» Еленой Жемковой и Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 21 июня. Теперь о российской политической хронике. Партия «Яблоко» готовится к очередному 15-му отчетно-перевыборному съезду. В либеральной среде российской об этом говорят много в связи с конфликтом в руководстве партии «Яблоко», связанной с противоречием, которое условно называют разногласиями между радикальной оппозицией в партии и умеренными. Об этом конфликте рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
15-й отчетно-перевыборный съезд продлится 2 дня. О повестке дня рассказывает пресс-секретарь Григория Явленского Евгения Дилендорф.
2 основных пункта. Это 1-й отчет, а 2-й перевыборы. 3-е, безусловно, подведение итогов внутрипартийной дискуссии и, на самом деле, очень большой работы. По реформированию, наверное, назвать партии это сложно, но преобразования в партии будут.
Основной вопрос, который должны решить в «Яблоке», — перевыборы руководящего состава. Большинство уверены, что Григорий Явленский останется руководителем партии. Больше партийцев и журналистов волнует судьба других достаточно известных яблочников — Ильи Яшина и Максима Резника.
Что касается Максима Резника, собственно говоря, это решение было принято при создании «Яблока» 15 лет назад. «Яблоко» — партия антинационалистическая, антисталинистская и антиолигархическая. И поэтому сидеть в одной банке со сталинистами и нацистами для яблочника недопустимо. И тут даже не надо никому ничего не рассказывать, не объяснять. Яшина — проблема нарушения партийных решений. Это все будет обсуждать съезд.
Обоих яблочников сторонники Григория Явленского считают членами внутрипартийной оппозиции. Лидер молодежного отделения партии Илья Яшин надеется, что даже если вопрос об исключении из «Яблока» возникнет, большинство его партийных соратников проголосуют против такого решения.
Мне жаль, что дискуссия в «Яблоке» приняла такие резкие формы, зачастую просто формы площадной брани, когда некоторые партийные функционеры позволяют себе просто откровенно хамить, поливать грязью своих товарищей по партии. А мне не нравится та терминология, которую нам навязывает руководство «Яблока», разделяя нас на радикалов и умеренных. Мне представляется, что спор идет не между радикалами и умеренными. Мне представляется, что прогрессисты в «Яблоке» противопоставляют свою точку зрения конформистам. Когда нынешние лидеры «Яблока» говорят, что в партии никакого кризиса нет, конечно, они лукавят. И если на самом деле говорить по существу, если называть вещи своими именами, то отбросить всю вот эту вот словесную мишуру и демагогию по поводу национальных ассамблей, по поводу там участия маршев несогласных и прочих упреков, спор очень простой. Явленский и его ближайшее окружение считают, что «Яблоко» — это их партия, их личная собственность. Мы же, там, новые люди в «Яблоке», которые появились там 8-10 лет назад, мы считаем, что это и наша партия тоже. И вот об этом мы, собственно, спорим. Когда нас обвиняют в рейдерском захвате, я слышу в этих обиженных речах вот именно это. Ребята, это наша партия, это наша собственность, вы пытаетесь отнять у нас наше детище. Это рейдерский захват. Мы пришли не с улицы, мы в «Яблоке» росли, становились политиком, и поэтому я считаю, что мы имеем все основания претендовать на власть, иметь другую точку зрения. Это не должно быть поводом для того, чтобы нас травить, исключать из партии и давить на нас.
Готовы ли вы к тому, что завтра перед вами закроют дверь в партию «Яблоко»?
Я все-таки отношусь со сдержанным оптимизмом к завтрашнему съезду и верю в свою партию, верю в товарищей по партии. И даже если решение о нашем исключении будет поставлено на голосование, я все-таки надеюсь, что съезд не позволит продавить этот вопрос, и люди просто будут голосовать против.
Лидера петербургского отделения «Яблоко» Максима Резника руководство партии не взлюбило за его решение принять участие в Национальной ассамблее, инициированной коалицией «Другая Россия». Более того, он являлся одним из членов Совета ассамблеи. С обвинением Резник не согласен.
Ну, с моей точки зрения, в партии ведется дискуссия. Дискуссия эта достаточно острая, но мы бы хотели, чтобы она велась в уважительном и содержательном ключе. Мы к этому неоднократно призывали наших внутрипартийных оппонентов, но не всегда это получается, к сожалению. Мы сталкиваемся зачастую с навешиванием ярлыков и, в общем, прямыми оскорблениями стороны, допустим, Сергея Митрохина. И это, конечно, нам кажется просто не очень правильно, потому что дискредитирует партию. Мне кажется, что ее сторонники или, так сказать, люди, которые интересуются политики, должны видеть другой уровень дискуссии, содержательный. И очень надеюсь, что съезд на таком ключе и пройдет. И мы считаем, что Яблоко должно стать более открытой партией, внутренней, более демократичной. Мы должны уходить от восприятия Яблока в общественном сознании как партии Григория Явлинского. При всем уважении к Григорию Алексеевичу, надо понимать, что сегодня обществом больше востребована именно партия Объединенных Демократов, с нашей точки зрения, по крайней мере. Значит, нужно двигаться в этом направлении.
Конфликт возник из-за того, что вы приняли участие в Национальной Ассамблее. Настоящие яблочники не могут сидеть в одном ряду с сталинистами и ультралевыми. А вот как вы относитесь к этому заявлению?
Значит, партия совершенно спокойно относилась к Национальной Ассамблее, никак не высказывалась во время ее подготовки по этому поводу, так сказать, и, может, сделала, наверное, правильная позиция. Яблоко не участвовало в Национальной Ассамблее, наверное, тоже была правильная позиция, но в личном качестве приняли участие целый ряд людей, в том числе Сергей Адамович Ковалев, Андрей Андреевич Пьянковский. И я думаю, что вопрос из Национальной Ассамблеи искусственно раздувается, мне кажется, здесь нет большой проблемы, это всего лишь была дискуссионная площадка, а не какая-то организация, где все объединились между собой. Я, как вы знаете, вышел из этой Национальной Ассамблеи именно с той целью, чтобы перевести дискуссию в более содержательные и важные для партии русла, о котором я говорил уже.
Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что на предстоящем съезде у Яблока два сценария развития событий.
Одна тема. Сможет ли Явлинский остаться во главе Яблока? Я думаю, что он останется во главе Яблока. Она действительно очень связана с его фигурой. Связано имиджево, связано организационно, в том числе Явлинского принимают, иногда принимают в Кремле. А что будет, если придет кто-то иной? Ну, вопрос очень простой, что, допустим, уйдет Явлинский, и что? А кто-нибудь из претендентов на кресло Григория Алексеевича Явлинского, он узнаваем? Здесь два плохих варианта. Один плохой вариант – это сохранение Григория Алексеевича Явлинского, угасание Яблока, стагнация Яблока. С другой стороны, это в том случае, если они свергнут Явлинского, и тогда появление какой-то совершенно периферийной фигуры, никому неизвестной, опять-таки, вряд ли здесь есть какие-то возможности для развития. То есть у Яблока оба сценария, но оба они плохие.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Фигурантов этого партийного спора, важного, как мне кажется, для всей демократического, всего демократического движения в России, я пригласил в субботний выпуск программы «Итоги недели». Завтра с 19 до 21 часа по московскому времени. С 20 часов в прямом эфире должны быть Максим Резник и Сергей Митрохин, два лидера партии «Яблоко». А в том числе и слушатели смогут задать свои вопросы или высказать мнение по поводу того, что происходит сейчас в партии «Яблоко», прямо вот в разгар партийного съезда. Так что слушайте «Радио Свобода». Это «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 21 июня. Теперь о важной международной теме. В мире активно обсуждают решение саммита Европейского Союза об официальной отмене дипломатических санкций в отношении Кубы. Такие санкции были введены в 2003 году в знак протеста против ситуации с правами человека в этой стране. Потом действие этих санкций было частично приостановлено. Сейчас их отмену многие воспринимают как символический жест. Однако и споров по этой теме очень много, поскольку расколото и само европейское сообщество по этому вопросу. Давайте для примера послушаем репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Мадриде Виктора Черецкого. Испания традиционно имеет несколько иные, чем остальные страны Европы, отношения с Кубой. Однако и там все не так просто. Итак, Виктор Черецкий.
Предательство – это наиболее мягкое определение, которое употребляют сегодня проживающие в Испании кубинские демократы, характеризуя решение Евросоюза в отношении Кубы. Напомним, что санкции были приняты в связи с арестом 75 диссидентов, в основном представителей интеллигенции. Все они были приговорены за свои убеждения к длительному, практически пожизненному заключению режимом Фиделя Кастро. Сегодня за решеткой из этой группы остается 55 узников совести. Остальные отпущены по состоянию здоровья под давлением мировой общественности. Марта Беатрис Рока, лидер Ассоциации в поддержку гражданского общества на Кубе, заявила, что решение Евросоюза окрылит тоталитарный режим и развяжет ему руки для расправы над любым инакомыслием. Кубинским правозащитникам хорошо известно, что в качестве лобби режима Кастро в ЕС выступает Испания, в частности, ее министр иностранных дел Мигель Анхель Муратинос. Последний уже одобрил решение Евросоюза. Испания защищает идеи демократии и свободы для Кубы и кубинцев. Мы ведем с Кубой плодотворный диалог в этой области. Мы и впредь будем работать, чтобы кубинцы могли эволюционировать. Санкции с Кубы были сняты в связи с тем, что в этой стране в последнее время якобы наметились некие позитивные изменения. Правозащитники считают, что речь идет об исключительно косметических мерах и что Испания берет на себя огромную ответственность, помогая режиму удерживаться на плаву. Это мнение разделяет и известный испанский политолог доктор Сесар Видаль. Испанская политика в отношении Кубы анекдотична. Кто поверит, что 80-летнего Кастро и его окружение можно перевоспитать в демократов? Это чистой воды демагогия. Дело в том, что в Испании у власти сейчас находятся силы, которые возомнили себя наставниками маргинальных латиноамериканских режимов Кастро на Кубе, Эва Моралеса в Боливии и Уго Чавеса в Венесуэле. Они пытаются убедить европейское сообщество, что способны путем заигрывания влиять и в конечном итоге цивилизовать эти режимы. Как стало известно, представители кубинской эмиграции намерены провести ряд акций протеста в связи с решением Евросоюза отменить санкции против кубинского режима. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Кубинская модель социализма, существующая уже почти 50 лет, в латиноамериканских условиях продемонстрировала какую-никакую способность к выживанию. Однако, как долго еще смогут продержаться у власти братья Кастро? Неэффективная экономика, бедность, политические репрессии. На реформы в этих областях рассчитывают европейские политики, принимая решение об отмене эмбарго. О попытках реформ кубинского социализма я побеседовал с обозревателем Радио Свободы Александром Гостем. Он недавно побывал в Гаване.
Послабления кому-то эти кажутся косметическими, а кому-то очень фундаментальными, потому что, ну, например, такая вещь, как разрешение на замену старых холодильников, которым по 40-50 лет может быть, на новый агрегат китайского производства, кому-то может эта вещь казаться смешной, а кому-то, ну, такой очень важный бытовой, потому что Куба, как известно, находится в тропическом климате, нет холодильника и, в общем, никаких продуктов ты не сохранишь. Продажа свободная, мобильных телефонов, DVD-плееров, персональных компьютеров. Кстати, в основном то, что я перечисляю, речь идет о вещах китайского производства для людей, у которых этого не было никогда, но это, в общем, как эффект можно сравнить с появлением марсиан. Что касается политических послаблений, ну, опять-таки, они вроде бы микроскопические, вот эти сдвиги, но, с другой стороны, с учетом того, как проходила общественно-политическая жизнь на Кубе в последние лет 40-50, может быть, это все колоссальное, потому что, например, официальный правительственный орган, газета «Гранма», опубликовала заметку о марше так называемых «женщин в белом». Это речь идет о женах диссидентов, которые сейчас находятся в заключении по обвинению в антиправительственной и какой-то антисоциалистической деятельности. Мало того, что им дали пройти по улицам, так еще «Гранма» об этом опубликовала небольшую заметку.
Санкции Евросоюза были введены в 2003 году, а тогда официально считалось, что на Кубе в тюрьмах находится около 70 диссидентов. Можно ли ожидать от режима Рауля Кастро, как считают аналитики, наблюдатели, сколько будет существенных движений с точки зрения политических свобод? Или все так косметикой ограничится?
Рауль Кастро сейчас совершенно четко ориентируется на так называемую китайскую или вьетнамскую модель. Нынешнее руководство Кубы, оно помнит то, что происходило в Советском Союзе в конце 80-х годов. Этот опыт, как они говорят, учли, и они очень этого боятся, когда экономические реформы сразу повлекли за собой необратимые политические процессы, крах коммунистической системы. Некий такой потенциал существует на то, чтобы если настроения народа перейдут в желание не только экономических, но и политических перемен, то, в общем, военные кубинские готовы совершить то, что китайские военные в 89-м году сделали на площади Тяньаньмэнь. Но Куба – это совершенно не Китай. У нее совершенно другие национально-исторические особенности и совершенно другой национальный характер народа. Многие аналитики, эксперты, западные, российские, говорят о том, что сами кубинцы, в общем-то, сейчас не очень готовы к каким-то таким массовым народным выступлениям именно против режима, открытым выступлениям. В первую очередь хотят именно улучшения повседневности повседневного своего быта. Они хотят увидеть со стороны кубинского руководства какие-то шаги, направленные в первую очередь на улучшение экономического положения. Вот если эти реформы будут продолжаться, то вряд ли кубинцы пойдут на какие-то вот массовые антиправительственные протесты.
ЕС принял решение об отмене санкций, однако внутри Европейского Союза есть разные мнения о динамике отношений с Кубой. Одни страны, такие как, скажем, Швеция или Чехия, выражают сомнение, что на Кубе произошли существенные изменения, особенно в области прав человека. Другие, такие как Испания, которую традиционно связывают по понятным причинам с Кубой более близкие отношения, давно настаивали на полной отмене санкций. Все-таки это больше символическая мера отмены вот этих санкций или есть какая-то практическая польза, которую режим Кастро сможет извлечь?
Повлиять на настроение кубинского народа довольно легко именно вот этими косметическими мерами, вот этими легкими послаблениями, разрешением селиться в гостиницах, покупать какую-то технику. И массе своей люди, с которыми я разговаривал сам на Кубе, говорили, что для них это очень важно. И что касается еще строгости режима, жесткости этого режима, ну вот такой показательный момент, я несколько раз совершенно свободно общался с, по большому счету, мало знакомыми людьми, и они со мной в разговоре с иностранцем достаточно нелицеприятно высказывались и о режиме, и о Фиделе, и о его брате, который сейчас занял пост кубинского лидера. Режимом они, мягко говоря, не то чтобы недовольны, а мечтают о том, чтобы просто эти старики ушли, и на их место придут какие-то реформистски ориентированные лидеры, и тогда постепенно под красным знаменем вот этой кубинской революции, фактически система, ее содержание, а не форма, изменится настолько, что Куба будет, в общем, таким рядовым латиноамериканским государством по уровню развития, уровню дохода населения и так далее. Для них это лучше. Это была произнесена, например, одним молодым человеком со мной в разговоре такая интересная фраза. Я спросил его, ну, а чего вы сейчас ждете? Он дословно ответил, мы просто сейчас ждем, когда умрут все те, кто должен умереть.
У кубинцев рядовых есть доступ к интернету свободный?
По статистике, свыше 3 миллионов кубинцев компьютерами и интернетом пользуются, из них 95% именно на работе. На работе, значит, это под каким-то контролем. 5% пользуются компьютерами дома, если у них там интернет, и свободного доступа, я думаю, нет.
Мой коллега Александр Гостев, обозреватель «Радио Свобода», недавно вернулся из Гаваны. Мы обсуждали перспективы реформ кубинского режима. Это время свободы. Мы подводим итоги пятницы, 20 июня. И вот главные темы второй половины часа. Сегодня Всемирный день беженцев. Компания «Арбат Престиж» продает свои магазины в Москве. Совет Безопасности ООН вновь обсуждает косовскую проблему. Об этом после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Армении, Ереване, проходит многотысячный митинг оппозиции. В акции принимают участие представители армянского общенационального движения во главе с бывшим президентом страны Левоном Тер-Петросяном. В Красноярском крае с пищевым отравлением госпитализированы более 20 детей, отдыхавших в детском лагере «Солнечный». Двое из них в тяжелом состоянии. По сообщениям врачей, причиной отравления могли стать плохо вымытые овощи и фрукты. В Приморье работники горнорудного предприятия «Русский вольфрам» прекратили голодовку, объявленную 16 июня. По сообщению краевой администрации, руководство компании выделило 20 миллионов рублей для погашения задолженности по зарплате. В Краснодаре гарнизонный суд приговорил сержанта Дениса Корытова к 3,5 годам лишения свободы за избиение рядового Александра Иванова. Воинскую часть, в которой это произошло, суд обязал выплатить 150 тысяч рублей семье пострадавшего. Россия считает, что планы США по размещению в Восточной Европе элементов своей противоракетной обороны не соответствуют заявленной Вашингтоном цели нейтрализации угрозы со стороны Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В Москве прошли переговоры премьер-министров России и Молдавии Владимира Путина и Зинаиды Гречаной. Они обсудили вопросы экономического сотрудничества, а также поставки российского газа в республику. Лидеры Европейского союза договорились на саммите в Брюсселе продолжить процесс ратификации Лиссабонского договора, несмотря на то, что избиратели Ирландии отвергли его на референдуме. Сербия приняла решение выдать Гаагскому трибуналу подозреваемого в военных преступлениях Стоена Жуплянина. Суд отверг его протест против экстрадиции. Суннитская группировка объявила об убийстве двух полицейских, захваченных неделю назад.
Часов 22 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятницы, 20 июня. Сегодня в Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН, где в повестке дня доклад генерального секретаря организации Пан Ги Муна о том, что происходит в Косово. Пан Ги Мун предлагает изменить структуру и формат международной миссии в Косово, включая ее в новую европейскую программу под названием «Евлекс». Официальный Белград выступает против такого плана, считая его поддержкой независимости Косово от Сербии. Над темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Пан Ги Мун признает, что предложенный им план не может удовлетворить все стороны косовского конфликта, однако очевидно, что своей целью генеральный секретарь ООН ставит усиление роли Европейского Союза в действующей сейчас в Косове миссии Организации Объединенных Наций. Размещение миссии ЕС было одобрено руководством Союза еще в феврале этого года, однако до сих пор прибывшие в Косово сотрудники миссии занимаются подготовительной работой. Сложности связаны прежде всего с отрицательным отношением к ЕС жителей сербских анклавов Косово. Белград по-прежнему считает провозглашение независимости Косово противоречащим резолюции Совета Безопасности ООН. Для обсуждения ситуации в Нью-Йорк вылетел президент Сербии Борис Тадич. В заседании Совбеза ООН примет участие и косовский президент Фатмир Сейдиу. Тему продолжит белградский корреспондент Радио Свобода Айя Куги.
Белград не поддерживает идею переустройство гражданской миссии ООН Косово таким образом, чтобы в ее рамках начала действовать новая миссия Евросоюза «Евлекс». Отправляясь на заседание Совета Безопасности ООН, президент Сербии Борис Тадич заявил: «Для нас приемлема любая международная гражданская миссия, имеющая мандат Совета Безопасности ООН, но при условии, что она не навязывает никакую независимость Косово и Метохии, включая план Ахтисаари. Еще раз хочу напомнить, что только Совет Безопасности имеет право проводить реконфигурацию международного гражданского присутствия. Это не может сделать генеральный секретарь ООН, не обладающий такими полномочиями. Сербы в Совете Безопасности ООН рассчитывают на поддержку России. В политических кругах Сербии заметна удовлетворенность тем фактом, что до сих пор все планы смены миссии ООН на миссию Европейского Союза провалились. Пару сотен представителей «Евлекса» уже с начала года находятся в Косово, однако сербы свои анклавы их не пропускают. Существует запрет сербским политикам и даже обычным гражданам общаться с ними. Министр по Косово в правительстве Сербии Слободан Самарджич сказал прямо:
«Миссия «Евлекса»…
Согласно нашей непоколебимой государственной позиции, миссия «Евлекс» не может разместиться в Косово и Метохии. Она незаконна. Причина – мандат «Евлекса» опирается на план Ахтисаари, имея задачу поддерживать независимость Косово. Проблема состоит в том, что планом международного посредника Марти Ахтисаари Косово получило так называемую независимость под международным контролем, а Сербия и дальше считает Косово частью своей территории. Планом Ахтисаари было предусмотрено, что 4 месяца после провозглашения независимости Косово от Сербии косовские власти примут от Временной администрации ООН УНМИК на себе основные полномочия управления новым государством. УНМИК, находящийся в Косово 1999 года, собирался уходить, а Европейская гражданская миссия с 15 июня взять на себя обязанности в области охраны порядка, юстиции и таможни. Пока развертывание этой миссии откладывается. Белградский независимый аналитик оценивает, что идея генерального секретаря ООН передать гражданской миссии ЕС часть полномочий нынешней миссии Косово поступила в неподходящий для Сербии момент. Сербские политики заняты проблемой проблемами формирования нового правительства, и ныне им компромисс с международным сообществом не отвечает по внутриполитическим причинам.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куги. О тонкостях формата международного присутствия в Косове в интервью Радио Свобода рассказал эксперт Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук Сергей Романенко. Имеет ли какое-то отношение именно к уровню обеспечения безопасности то, какой контингент будет в Косове, ООН или Европейского Союза?
Ну, безусловно, имеет, потому что это вопрос полномочий, вопрос статуса, вопрос легитимности и признания обеими сторонами деятельности этого института. В очередной раз, к сожалению, судьба демократии в Сербии приносится в жертву вот каким-то внешнеполитическим расчетам. Что сейчас происходит, конечно, вынуждает коалицию за европейскую Сербию во главе с президентом Тадичем идти на большие уступки коалиционным партнерам из социалистической партии Сербии, если такое правительство вообще будет создано. После будет принято решение в обход Совета Безопасности ООН, это будет означать сокращение влияния России не только в Балканах, но и в принципе. Но дело в том, что это затрагивает и непосредственно интересы ООН, потому что таким образом подчеркивается кризисное состояние, в котором находится эта организация, созданная, как известно, после Второй мировой войны. И, безусловно, она нуждается, конечно, в реформах. Но нельзя просто, так сказать, оставлять пустоту. Даже если Россия будет выступать против, даже если она наложит вето на какие-то решения, которые будут предложены Советом Безопасности, все равно совершенно очевидно, что назад пути нет, и Косово в состав Сербии не вернется. Просто это невозможно обеспечить физически никакой миссии, никакому государству.
Говорил эксперт по странам бывшей Югославии, сотрудник Института международных экономических и политических исследований Академии наук России Сергей Романенко. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Сегодня, 20 июня, Всемирный день беженцев. По данным правозащитников, в прошлом году вынужденными переселенцами стали 26 миллионов человек. В Россию, согласно данным последней переписи населения, прибыло более 11 миллионов человек из бывших советских республик. Лишь 1 300 000 получили статус беженцев или переселенцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
80% беженцев в мире – это женщины и дети. Валентина Всеволодовна после вынужденного переезда из Азербайджана в Москву живет здесь уже 18 лет. За эти годы она и ее семья, старенькая мама и дочь, успели получить и лишиться статуса беженцев, временной прописки, попасть в список отдельной категории граждан Российской Федерации, вынужденно покинувших Азербайджан. А вот получить в столице собственное жилье Валентина так и не смогла. И почти 20 лет они ютятся с дочерью в комнате некогда ведомственного общежития.
Мы, значит, приняли гражданство, правда, это произошло через суд, мы судились, нам подтвердили факт постоянного проживания в России вот с 90-го года. Значит, мы приняли гражданство, подали на переселенца, нам в статусе переселенца отказали. Теперь, куда мы не обращаемся, нам говорят, вы граждане России, обустраивайтесь сами. А у нас такие проблемы, регистрации нет, вот уже второй год. Живем мы в общежитии. Общежитие принадлежит Боспромстрою, фирма «Уют». Они нас держать не хотят, они нас периодически беспокоят. И угрозы были, и уговоры были. И вот сейчас они предлагают нам заключить договор коммерческого найма. С меня лично вот требуют, чтобы я ежемесячно платила за свою комнату 13 тысяч там с чем-то рублей. Я получаю пенсию 5-600. Как я могу 13 тысяч из этой суммы платить? И вот куда только мы не обращаем, куда я лично я сама и Путину писала, и Ельцин еще, когда был жив, я к нему обращалась, и в МВД писала, и к депутатам писала. В общем, отовсюду сейчас приходят ответы, что вы, гражданка, сами приобретайте жилье. Причем почему-то категорически Москва нам противопоказана.
Такая участь постигла многие семьи. А с прошлого года у беженцев и переселенцев появилась новая проблема. Миграционные службы без согласия новых владельцев гостиниц и общежитий народ не регистрирует по месту проживания. Ранее эту проблему решало распоряжение мэра Москвы Юрия Лужкова. По сути, оно давало этим категориям граждан право на пенсии, медицинское обслуживание, работу и учебу. В прошлом году власти столицы такой документ не приняли, чем еще более осложнили жизнь беженцам.
Даже когда у нас была временная регистрация, с очень большим трудом устраивалась моя дочь, причем на таких тяжелых работах она работала. Сейчас, вы знаете, она полная развалина. Молодая женщина, она полная развалина вот и на нервной почве. А вот куда-то устроиться, это вообще кошмар. Везде она скрывала, что она беженка, что у нее временная регистрация. Вот больше года она она недавно не работала, никак не могла устроиться, она закончила институт, по специальности устроиться не может. Работодатели так ей прямо повертели этот паспорт, паспорт чистый, паспорт российский, но он чистый, там нет никакой ни временной, ни постоянной регистрации. И так ей прямо даже и разговаривать не стала, ну, мол, что это за паспорт, прописки нет у вас, куда вы, мол. Так у нее и не получилось. Я была согласна уехать, и многие согласны были уехать. Ну, сейчас мне 71 год, я тоже развалина, куда еще менять климат, я просто вот трясусь. Вот у меня лежит целая стопка писем, еще мама была жива, у меня мама умерла вот в 2003 году. Писали во все города, вот во все города, и в Ростов, и в Рязань, там, во Владимир, по-моему, писали, даже мама написала в Армавир. Ну, отовсюду приходили ответы, что нет жилья, нет работы.
Получение гражданства, прописки и трудоустройство – вот три основные проблемы беженцев и переселенцев в России. Как считает председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов, часто люди не могут добиться желаемого из-за юридической неграмотности.
Очень часто просто люди не знают самой процедуры получения гражданства. Людей очень часто просят большие деньги. Хотя сами беженцы, переселенцы, они в материальном плане ограничены. Очень часто людей вынуждают именно на трату, дополнительную трату, материальные затраты именно на получение гражданства. И возникают некие такие фирмы, да, которые готовы помочь в регистрации, да, получении гражданства. Далее по убывающей это жилье, это жилищные проблемы. Вот даже элементарно, например, у нас есть вот обращение. Здесь вот жители Баку, да, русскоязычные, которые приехали в 92-м году, они до сих пор проживают в гостинице, то есть их жилищный вопрос не решен. Без поддержки гражданского общества мы считаем, что опять же, да, замалчивают.
Евгений Архипов убежден, что последние поправки в миграционное законодательство дают больше возможностей укрепить позиции беженцев в России.
Это некий такой позитивный показатель. Почему? Потому что, во-первых, процедура трудоустройства, она упрощена, да, процедура регистрации, она упрощена. Та бюрократия и те проблемы, которые у бюрократии, та же коррумпированность, иногда помогают тем же переселенцам решить проблемы. Ту же регистрацию, ее легко получить, да, если используется, да, вот этот механизм коррупции. Но мы, опять же, мы подчеркиваем, что с этим необходимо бороться и не использует, скажем так, те методы, которые предлагает нам сейчас государство, а именно использовать методы, которые направлены, да, на упрощение самой процедуры получения той же регистрации, того же вида на жительство, чтобы не было возможности у чиновников злоупотреблять своим служебным положением.
Новые законы о гражданстве и положении иностранных граждан скорее репрессивные, чем гуманные, считает председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова.
После того, как миграцию в 2001 году передали милиции, вот этот список людей, имеющих статус, стал очень быстро сокращаться. Просто выбрасывали людей из списков, придравшись к каким-то формальным причинам, что вот они не могли вовремя перерегистрировать, а после 5 лет, 5 лет статус действует. И если государство за это время не дало ничего человеку толком, ну, крыша над головой в первую очередь, то нужно продлевать. Так вот, если человек не пришел там в какой-то определенный день, его просто выбрасывали из списков. И, конечно, долги государства старые. Это большой грех России, которая сегодня стала богатой и могла бы раздать долги тем, кто прибежал в Россию как на остров спасения. После 2002-го, когда было введено очень жесткое законодательство, новый закон о гражданстве, о правоположении иностранных граждан, более 1,5 миллионов уже переехавших на ПМЖ стали нелегалами по неволе. И вот в последние годы уже не про крышу над головой, не про статус, а всего-навсего про легализацию. Какое совершенствование законодательства, боже мой. Конечно, ничего хорошего ждать не приходится.
Таково мнение председателя исполкома форума переселенческих организаций Лидии Графовой. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Делегация иностранных журналистов, в том числе и западных стран, сегодня, 20 июня, выехала из Пекина в Тибет, чтобы посмотреть на этап олимпийской эстафеты, который проходит в этой китайской провинции. Всем известно, что в процессе олимпийской эстафеты в разных странах сторонники независимости Тибета пытались погасить факел, таким образом выражая протест против политики Китая в Тибете. В марте активизировалась и осложнилась ситуация в Тибете, где мирные демонстрации в честь годовщины изгнания из Тибета Далай-ламы переросли в антикитайские акции протеста. В Москве в эти дни находится делегация парламента Тибета в изгнании, и их точку зрения выслушал сегодня корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Штаб-квартира тибетского парламента находится в Индии. Парламентариям в изгнании удается получить информацию из Тибета, где, по словам спикера Карама Чопхела, после мартовского народного восстания продолжаются репрессии.
К сожалению, из-за того, что Тибет закрыт, нам очень трудно получать информацию, но даже те небольшие информационные сообщения, которые нам удается на сегодняшний момент получить, они говорят о том, что в Тибете продолжаются убийства, пытки и репрессии в полном объеме. В особенности жестко контролируются тибетские буддийские монастыри, те, которые были источником или эпицентром народных волнений в Тибете. Туда не могут прийти люди извне, и монахи не могут выйти за пределы монастырей. В некоторых случаях есть проблемы с доставкой пищи, воды в монастыри.
Власти Китая скрывают от мировой общественности информацию о судьбе более 1000 репрессированных тибетских активистов. Об этом заявил глава российского представительства правозащитной организации «Международная амнистия» Сергей Никитин.
У нас получается такая арифметика, что 1000 человек, по крайней мере, находятся совершенно неизвестно где. Местонахождение этих людей неизвестно даже их родственникам, членам их семьи. В те дни, когда олимпийский факел приближается к границам Тибета, Amnesty International призывает открыть возможность для журналистов, для независимой публики посмотреть на то, что же происходит в Тибете. Мы выражаем свою надежду на то, что китайское руководство прислушается к рекомендациям Amnesty International, и мы говорим, люди, которые проживают в Тибете, не имеют возможности связаться с внешним миром. У них были отобраны в результате обысков как в частных домах, так и в монастырях все средства коммуникации, как-то мобильные телефоны, компьютеры. И здесь звучит призыв к мировой общественности обратить свои взоры к тому, что происходит в Тибете.
Правозащитники предлагают бойкотировать Пекинскую Олимпиаду, но глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что ехать в Китай надо, но с целью оказания поддержки тибетскому народу.
Олимпиада, которая должна состояться в Китае, это всегда радость для миллионов людей, прежде всего в той стране, где эта Олимпиада происходит. И это всегда открытие страны для всего мира, потому что на Олимпиады стекаются зрители со всех стран мира. И даже те, кто не приезжают, особенно внимательно следят в это время за тем, что происходит в мире. Очень популярен был призыв бойкотировать Олимпиаду в Китае именно из-за того, что происходит сейчас в Тибете. И среди моих коллег-правозащитников это большинство склоняются к тому, что Олимпиаду в Китае надо бойкотировать. Я считаю, что нужно Олимпиаду проводить в Китае, при этом сосредоточить внимание всех людей, которым интересен не только спорт, но и остальное происходящее в мире, что с людьми происходит, обратить внимание во время Олимпиады, да и на то, что происходит в Тибете. На Олимпиаду ехать надо, но при этом там попытаться проникнуть в Тибет и узнать, что там происходит. Во-вторых, требовать от китайских властей ответа, что там происходит. И в-третьих, всеми возможными способами выразить протест против того, что происходит в Тибете, уже там, находясь в Китае. Ну, надписями на майках, в речах, в разговорах с жителями Китая, пришедшими на Олимпиаду.
Спикер парламента Тибета в изгнании Карама Чопхел познакомил московских журналистов с подходом Далай-ламы к урегулированию тибетского вопроса, который получил название «Политика срединного пути».
Мы, тибетцы, проживающие в изгнании, проживающие в Индии, целиком и полностью придерживаемся демократии. И, разумеется, у каждого человека, у каждого отдельно взятого тибетца, будь то члена парламента или нет, может быть своя точка зрения на любой вопрос. Однако, если говорить о тибетском парламенте в целом, то политика срединного пути, она провозглашается как политика срединного пути, поддерживаемая парламентом в изгнании. Это та политика, предложенная Далай-ламой и направленная на разрешение тибетского вопроса.
Как говорится, распространено среди журналистов в документах, срединный путь – это политика, которая нацелена на достижение подлинной автономии для коренного населения всех трех традиционных провинций Тибета в составе Китая. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжим обзором печати. Московские газеты, интернет-сайты сегодня комментируют решение компании «Арбат Престиж» о продаже нескольких своих магазинов в Москве. Это вызвано налоговыми претензиями к руководству компании, один из владельцев которой которой Владимир Некрасов находится под арестом. Его сторонники утверждают, что речь идет о попытке конкурентов отнять у компании легальный бизнес. Сеть парфюмерных магазинов теперь должна погасить свой долг перед кредиторами по ранее выпущенным облигациям, сумма которых превышает 1,5 миллиарда рублей. У микрофона экономический обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Первое сомнение в том, что компания «Арбат Престиж» способна выполнять свои финансовые обязательства, у кредиторов возникли в начале 2008 года, когда основной ее владелец Владимир Некрасов был арестован российскими правоохранительными органами. Ему было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму примерно 50 миллионов рублей. За этим многие поставщики «Арбат Престижа» отказались отправлять компании товар без предварительной платы. Более того, некоторые из них через суд потребовали вернуть деньги за уже поставленную продукцию. На этом фоне финансовое состояние «Арбат Престижа» стремительно ухудшалось. Это подтверждало и снижение рыночной стоимости облигаций, выпущенных ранее компанией. Поэтому неудивительно, что к моменту расчета с кредиторами «Арбат Престиж» просто не располагал необходимыми финансовыми ресурсами. Свое спасение компания решила искать продажи активов. Нынешний генеральный директор «Арбат Престижа» Роман Хоменко ранее говорил о намерении избавиться от части принадлежащей компании недвижимости, чтобы рассчитаться с владельцами облигаций. Это, по данным газеты «Ведомости», будут 3 магазина в Москве – на Кутузовском, Ленинградском и Ленинском проспектах, а покупателем станет банк «Уралсиб», у которого они находятся в залоге под выданные ранее кредиты. Действительно ли проведение такой сделки является единственным вариантом для «Арбат Престижа», говорит аналитик инвестиционно-финансовой компании «Алимар» Екатерина Стручкова.
Я считаю, что да, у них большие проблемы. Единственное, чтобы не получить дефолт, им, возможно, придется остаться своей недвижимостью. Ну и вообще, мне кажется, в дальнейшем «Арбат Престижа» вообще придется полностью продать свой бизнес. Как бы все к этому идет, потому что восстановиться после такого, мне кажется, это невозможно. То есть он сейчас продаст, возможно, «Уралсибу» свои 3 магазина за 80 миллионов долларов и начнет погашать свои обязательства. Потому что уже многие поставщики предъявили претензии, и банки, соответственно, компании ничего не остается делать, как своими активами.
Насколько ценными для «Арбат Престижа» являются продаваемые московские магазины? И какую долю в активах компании, в том числе в столице, они занимают?
В принципе, они в хороших местах находятся, и цена, которую они хотят продать, достаточно адекватная. Все-таки это 80 миллионов долларов, как бы приличная стоимость. Вот. Но всего у «Арбат Престижа» 40 магазинов в России. Трион продаст. Многие из них уже находятся в залоге, потому что банки открывали кредитные линии для «Арбата Престижа» и брали как бы в залог вот именно эти активы. Он уже продал 5 магазинов в Петербурге. Еще в собственности у него 13 магазинов где-то осталось у «Арбат Престижа» в Москве, я имею в виду.
Вы прогнозируете, что «Арбат Престиж» вряд ли сможет восстановить свой бизнес. Тем не менее, весной появились сообщения, что компания все-таки восстанавливает отношения с основными поставщиками. Насколько это соответствует действительности?
Нет, мне кажется, что есть сложности с поставщиками, и я сама, как потребитель, захожу туда и вижу, что очень многих товаров нет, которые раньше были. И вообще как-то с ассортиментом стало намного хуже, чем было. Но как-то чувствуется, что в компании что-то происходит.
Как вы считаете, кто в итоге может стать новым собственником сети магазинов «Арбат Престиж»? По крайней мере, кто из конкурентов в этом заинтересован?
Ситуация, как бы, дело рук возможно конкурентов, ну, потому что это очень похоже на такой некий захват бизнеса, но честно сказать, кто за этим стоит, очень сложно. Думаю, ну, все понимают, ну, какие основные конкуренты у «Арбата Престиж»? Это «Литуаль» или «Деботе»? Каждый может подумать о чем угодно.
Это была аналитик инвестиционно-финансовой компании «Алимар» Екатерина Стручкова. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Американские ученые обнародовали данные, переданные на Землю марсианским зондом «Феникс» на дне выкопанных аппаратом траншей на поверхности Марта, как свидетельствуют переданные «Фениксом» фотоснимки, находится лед. О значении этой экспедиции и этого открытия говорит научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев.
На сайте НАСА опубликовано сравнение 2 снимков, сделанных с интервалом в 4 дня. Траншея выкопана автоматической рукой станции «Феникс». В ней видны какие-то кристаллы, какие-то кусочки, значит, какого-то вещества. Через 4 дня их нет. Никаким другим способом объяснить это, кроме как испарением, точнее сублимацией льда, это невозможно. Наличие крупных фрагментов льда на Марсе уже доказано. Ранее его обнаруживали, но только в форме там жидкости, смачивающей там частицы грунта. Сейчас есть куски льда. Ну, собственно, не зря они садились в районе полюса. В общем, это значимый шаг. То есть на сегодня можно говорить, что в районе марсианских полюсов есть значительные запасы воды в форме льда. А это даст возможность ориентироваться на них, например, при планировании будущих марсианских экспедиций, раз. И во-вторых, это очень серьезный, важный такой шаг, подтверждение разговоров о возможностях либо существования жизни в прошлом, либо, например, заселения Марса какими-нибудь земными микробами в будущем. Длина этих траншей несколько десятков сантиметров, и ширина десятка-полтора сантиметров, вот так вот. И там кусочки льда размером несколько сантиметров были обнаружены. На глубине там сантиметров 5-10. Программа «Феникс» тем самым дала первый существенный результат, который оправдывает, реализацию. И, видимо, это не последний результат, потому что аппарат оснащен еще массой интересных приборов. Впервые на другую планету запущен атомный силовой микроскоп, способный анализировать частицы размером до 10 нанометров. Такого прибора, его никогда, в общем, не запускали в космос. Такие приборы всегда использовались в земных лабораториях, в весьма, тщательно контролируемой среде. Сам проект «Феникс», в общем, очень долгожданный проект. Трижды делались попытки добраться до марсианских полярных шапок. Одна попытка была прекращена еще на Земле на уровне, прекращение финансирования. Вторая попытка, это Mars Polar Lander, разбился при посадке. И вот, наконец, они смогли сесть успешно. Немаловажно здесь было то, что для посадки была выбрана стратегия, чем-то напоминающая стратегию посадки Аполлонов на Луну. Аппарат не садился прямо на парашюте, куда бог пошлет, а он на высоте около 500 метров тормозил ракетными двигателями, начинал обследовать территорию и мог сдвинуться до 10 километров в сторону от той точки, на которую он вышел, и выбрать более безопасное место посадки.
Научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев. Похоже, скоро будет получен ответ на вопрос из анекдотов. Есть ли жизнь на Марсе? В эфире «Свобода», американский эксперт по космическим исследованиям, сотрудник Организации глобальной безопасности Чарльз Уик.
Я полагаю, что американские усилия увенчались колоссальным успехом. Тот факт, что лед на поверхности Марса, можно сказать, обнаружен, является значительным шагом вперед в поисках каких-либо форм жизни за пределами нашей планеты. Я говорю о существующих ныне формах жизни, существовавших в прошлом, или условий для их возникновения в будущем. В том, что касается Марса, то где есть лед, который был когда-то водой, или если этот лед иногда в летнее время подтаивает, там могут быть какие-то микроскопические формы жизни. Чрезвычайно важно и то, что мы достигли такого уровня развития космической техники, что можем проводить такие исследования. Полученные таким образом знания помогут нам понять среду, в которой мы живем на Земле, и среду, в которой мы обитаем во Вселенной. Марсианский зонд «Феникс» в целом работает очень хорошо, несмотря на некоторые сбои. Главное, аппарат сумел обойти проблемы, продолжить работу. Для управляемого с Земли беспилотного зонда это была сложная задача. Успех «Феникса», опустившегося в районе марсианского Северного полюса 25 мая, демонстрирует прогресс, достигнутый наукой и техникой не только Соединенных Штатов, но всех тех стран, с которыми Соединенные Штаты сотрудничают в области освоения космического пространства. Сейчас не совсем ясно, каким будет следующий шаг. Теперь главная задача — определение химического состава доставленных в печи «Феникса» образцов льда и грунта.
Если жить на Марсе, гостями рубрики «Сегодняшний факт» были научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев и американский космический эксперт Чарльз Вик. Вы слушали программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Михаил Касторов и Юлия Голубева, автор и ведущий программы Андрей Шар. И прощаюсь до завтрашнего вечера, до субботней программы «Итоги недели». А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. И сейчас, после новостей, Игорь Померанцев с программой «Поверх барьер». В ней сегодня передача о судьбе украинских народных музыкантов, репрессированных в годы сталинизма, о кобзарях. Не пропустите. Всего доброго и спокойных выходных.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».